боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана.
Оксана и Евгений, да.
А вообще, знаешь, Женя, я...
Ну, я заметил, да. Что?
Что ты заметил? Что я вообще обиделась.
Ну, а ты обиделась.
Да не заметил ты.
Нет, я заметил, но на самом деле... Давай по-честному. Вот, Оксана, я больше не могу с тобой. Я не могу с тобой. Вот ты меня реально достала, потому что, ну да, и вот ты ходишь с надутыми губами, да, вся такая недовольная. О причинах ты мне ничего не говоришь. Ты ничего мне не говоришь о причинах, правда? И вот это повторяется изо дня в день. Вот когда ты обижаешься, непонятно, на каком-то пустом месте, и вот это я вынужден вот смотреть на вот это вот прекрасное лицо.
Ой, да. Ты думаешь, что мне вот прям классно, да? Вот мне как будто здорово. Я не могу не обижаться, когда ты себя вот так ведёшь.
А что ты так сделаешь?
Да ты не обращаешь внимания. Ты вообще когда на меня последний раз смотрел?
Вот я сейчас
я на что, тебе смотрю? Вообще не нравлюсь, я вот не пойму.
Так, это что за вывод? Не, ну ты на что обиделась?
Не, ну конечно, кому вот такая понравится? Вон кругом одни красотки, и не то, что я. Угу.
То есть ты собой недовольна? То есть ты собой недовольна, а я виноват? Ну отлично, хорошо придумала, молодец.
Ой, это ты такой вывод сделал. Ты меня опять не понял. Вот опять не понял, а я ведь хочу поговорить. Я хочу понять.
Ты со мной хочешь поговорить? Нет. Поэтому ты ходишь с таким лицом сегодня с самого утра, да?
Женя.
Это поэтому, потому что ты хочешь поговорить со мной, да?
Я хочу понять. На самом деле, вот если по-честному, хочу понять, откуда во мне это чувство. Я хочу разобраться, почему я сама...
В тебе чувство какое-то, я виноват и должен вот это все сейчас выслушивать, терпеть. Что надо сделать? Посуду помыть? Что сделать надо?
Помоги мне понять. Откуда во мне это чувство?
Слушай, ну ладно, давай поговорим. Ну, боюсь, что без помощи специалиста тут не обойтись. И, ну что, кто нам поможет? Кто нам поможет, Оксана?
Нам поможет врач-психотерапевт Женя Алексей Владимирович Каратов.
Ну, давай, пусть попробует помочь.
Обида, откуда она берется?
От того, что люди не удовлетворены. Собой, в первую очередь. Все эмоции — это зеркало, да? Все говорят, что вот мы смотрим в зеркало, когда смотрим в мир. Все, что нам не нравится, вот мы это видим. Наш внутренний мир. Когда нет соответствия и баланса, и равновесия внутри, мы это видим внаружи. В детях, в партнере, в родителях, в коллегах по работе. Это то, что нас не устраивает внутри.
Алексей Владимирович, а это такие красивые слова вы нам говорите, и это похоже на такую теорию, которая написана в учебниках, а мы можем разобрать отдельно. Я обиделся на Оксану, которая сегодня с утра не приготовила мне кофе. Собственно, что плохого я должен увидеть в себе, чтобы понять, ну, пойди и сам себе кофе приготовь.
Нет, вы просто не учли внутренний мир другого человека. Если у вас это в дрессе прописано, что она должна каждое утро предоставить кофе, тогда вообще никакой обиды, тогда просто выполнение функционала. Но если у вас этого нет, то это ее добрая воля. Может быть, она встала немножечко не так, как хотела, да, не с той ноги, думала не о том. Знаете, была погружена в свой собственный мир.
Я самый легкий пример привел.
Да, но опять же, я могу в ответ сказать. Допустим, мне стало неприятно, потому что Женя мог так посчитать, что я должна. Это опять неудовлетворенность в себе, потому что я не учла его какие-то интересы.
Естественно, а мы же ведь функционируем не просто я и все. Есть я, есть не я, есть вне меня. Это все взаимосвязано. То есть все наши функциональные переключения, взаимодействия, они основаны на принципе взаимности. Ты мне, я тебе. То есть я должен, мне должны. Или я хочу, мне хотят сделать что-то от души. Чаще всего человек ждет в ответ. Я тоже хочу получить что-нибудь такого.
Он ждет в ответ, когда уже что-то сделал,
да.
Или просто?
Ну, чаще всего. Это немножечко неправильная позиция по жизни, но так живут в основном все люди.
Ну да.
Она мне сегодня не позвонила, хотя обещала. Сегодня мы планировали пойти в ресторан, чтобы отметить 2 месяца совместного времяпрепровождения. Она решила, что ей важнее пойти сегодня, в общем, с подругами или задержаться на работе. А моя-то проблема здесь в чем? Я обиделся вполне себе, мне кажется, оправданно.
Нет, не оправданно. Почему? Вы заранее договаривались отдать?
Ну, конечно.
Тогда обида оправданная абсолютно. Если это была договоренность, ведь... Когда возникает обида? Когда не соответствует заявленное реальным событиям. Человек заявляет, что я вот сделаю какой-то поступок в будущем когда-нибудь, и это ждут.
Но не всегда ведь обида возникает.
А потом не происходит.
Когда заявлено. Иногда, особенно женщин касается, додумываешь что-то. Может быть, мы и не договорились. Но я ждала, что там, допустим, он позвонит. Ну, если взять и перевернуть, да, вот эту же ситуацию. Угу, просто ждала, угу. Потому что ты каждый день звонит,
как
и вот сегодня
должен позвонить.
Как он мог вообще
забыть, например,
как
кстати? Угу.
Ну, женщина – это вообще отдельная планета. Это просто отдельный космос. И когда женщина эмоционально реагирует, это всегда непредсказуемо. Поэтому тут с женщинами надо договариваться конкретно. Но это всегда взаимодействие договоренности. Если все четко прописывается, что вот мы, допустим, совершаем какое-то действие, какое-то событие происходит, мы все расписываем, прописываем, кто за что отвечает, полный функционал. В общем-то, там не бывает обиды, там претензии. Немножечко другое. Я предъявляю тебе претензию, что ты не сделал то-то, 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 то-то. Это функционал.
А я беру на тебя и обижаюсь.
Основания какие для обиды?
А что ты мне претензии предъявляешь? Я тебе что-то нанимался?
Нет, это если все было прописано. Здесь,
ну,
опять
а
же...
вчера прописано, сегодня не прописано. Вы сейчас сказали о том, что женщины – это отдельный космос, так я вам привожу как раз...
Космос и дисциплина – это разные штуки. Абсолютно. Если дисциплину немножечко в сторону отодвинуть, то да, конечно, женщины прекрасны, изумительны, восхитительны, непредсказуемы.
Правильно ли я вас понимаю, что надо относиться проще?
Вот, безусловно.
Нет, но очень часто бывает, например, я могу по себе сказать, просто вспоминая, в детстве я обижалась, мне кажется, на все, на то, как родители что-то сказали, не сказали, на то, позвали меня там друзья с собой гулять или не позвали. Постоянно.
Нет, просто извините, это только детство, оно достаточно долго длится, на мой взгляд.
Лет до 16, наверное, я вам даже так скажу.
Это уже подростковый возраст.
Ну, начиная с детства и весь этот сознательный период, то есть это было постоянно, и ты сидишь у себя в голове, что-то додумываешь, но потом, я даже не могу сказать, что произошло в голове, этого стало меньше в разы. Это что, сам с собой договорился?
Взросление, конечно. Пришло понимание, что не все так просто. Вернее, что все гораздо проще, что не надо наводить тень на плетень, надо белый называть белым. Не серым, не сереющим, не белеющим, а белый – это белое, черное – это черное. Вот то, что вы начали называть, да, обиды, обиды, обиды. Все психологические комплексы, они родом из детства, там зарождаются. Потому что когда человек уже во взрослом состоянии, он в состоянии проанализировать, то есть провести самоанализ, почему прошла такая или такая эмоциональная реакция. Это не комплекс. А вот все комплексы, они родом из детства. Когда еще только человек растет, развивается, он ищет себя, ему показывают, как правильно, как неправильно, он все это перепроверяет, потому что так устроены дети. Дается информация, надо перепроверить, соответствует, не соответствует.
У одних комплексы остаются из подросткового возраста, да. А другие, вот как нам сейчас Оксана рассказывала, они их переживают, в общем,
да.
И каким-то образом
перерабатывают.
Избавлять,
совершенно верно.
Вопрос в том, как правильно избавляться от комплексов, когда ты уже в таком позднем подростковом возрасте. Или как избавляться от комплексов, когда ты уже взрослый человек, но ты понимаешь, что этот комплекс у тебя из детства.
Или еще нужно ли в детстве с этим бороться, и кто должен помочь, и уже после подросткового возраста, и уже если ты с этим не справился, когда ты уже взрослый.
Вы знаете, самое интересное, папа с мамой отвечают за появление и исчезновение любого комплекса в детстве. Потому что такое воспитание? Это не только папа или мама, да, это еще бабушки, дедушки, это вся семья целиком. И вот начинают человека воспитывать. Один тянет в одну сторону. Говорит, нет, вот такая линия, она правильная. Другой тянет в другую сторону. Говорит, нет, вот эта линия правильная. А это уже проблема. У маленького человека в голове вопрос, а кто из них прав?
Потому что любит он будто всех
абсолютно
одинаково, да?
Одинаково. И маму, и папу, и бабушек, и дедушек, ко всем эмоционально одинаково. Но он видит разницу в восприятии. Хочет угодить всем. Начинается вот это вот становление юления, обмана, самообмана. А когда набирается информация, то есть когда мозг вырастает, физиологически становится более развитым, в состоянии давать анализ, и глубинный в том числе, возникает ощущение, что «ага, у меня детство было корявое, кривое, меня это не устраивает, что делать, как найти выход?» Есть люди, которые просто забивают на это большой толстый болт и говорят, а как живется, так я и буду жить. Есть люди, которые поступают правильно. Если им мешает, они идут и ищут специалиста, который может помочь, если самоанализ не помог.
Получается, изначально родители должны увидеть эту какую-то проблему. То есть, получается, либо родители мало говорят, да, с ребенком, или что? Или они не могут договориться в воспитании.
Или они между собой там не могут договориться.
Вот, первое. Между собой нет понимания, как воспитывать ребенка. Кого они хотят получить, какую личность. Потому что структура личности, она одна, вот как пришел человек в этот мир, вот он и пришел. Пока он помещается поперек лавки, его можно воспитать. А дальше все. Дальше уже вот навешиваются на вот эту структуру, да, на личностные особенности уже все хотелки папины, мамины, бабушкины, дедушкины. И вот такая квазимода у нас. Да? И потом это начинает шлифовать родители в процессе жизнедеятельности.
Если в детстве эта проблема не была решена, и если у подростка или у взрослого человека есть осознание себя, и он все-таки научился анализировать, и он может выйти из этого состояния, то он может с этим как-то справиться. Если нет, и взрослый человек остается вот в этом состоянии. Мне сложно говорить за мужчин таких. Мужчин, мне кажется, я реже встречала, нежели женщин. Но женщин таких я встречала очень много. Они обижаются на своих детей. Они что-то им предъявляют. Они обижаются на своих родителей. И причем потом в этом состоянии они пытаются воспитывать детей. Что с ними делать? То есть могут близкие как-то помочь? Это опять, это надо кому-то разговаривать, или они вообще не готовы идти на контакт?
Вот, или даже дамы. Еще, если кто-то в этом описании вдруг узнает себя, какие первые телодвижения? Как-то же нужно выходить из этого состояния? Невозможно в нем прожить жизнь? Нет, в нем возможно прожить жизнь, но жизнь – это такая ж насмарку.
И готов ли человек
прожить? Несколько поколений. Это глобальный матриархат. Вот он так себя проявляет. И несколько поколений прожили в таком, ну, в общем, не совсем правильном положении воспитания. Почему в основном женщины? У нас так последние лет 100 воспитывают женщины. Где мужчина? Мужчина зарабатывает. Слава богу, сейчас уже светлый промежуток, более 70 лет, войн нет. А то воевали. Воспитывали женщины. И того не желая, создавали проблемы. Ведь посмотрите, когда начинается, вот что такое пубертат? Огромное количество подростков проходит через него абсолютно легко, спокойно, не замечая. Те, кто находится в состоянии психологического комфорта и физиологического, ну, более-менее правильного развития. И при этом огромное количество людей, которые в пубертате начинают вставать на уши, буквально. Да,
и задают раздав всем. Это то, что называется сложный возраст. Да,
да,
вот это вот.
Переходный, все, начинается бунт. Почему? Ему в детстве говорили одно. Он вступает одной ногой во взрослую жизнь, а там все по-другому. А там все не так, как ему говорили. Что ему делать остается?
По большому счету, каждый родитель практически, он боится, когда его ребенок вступит в этот возраст. А боится-то он, получается, зря в том плане, что он должен был для этого что-то сделать, чтобы
безусловно,
этого не было. Это
конечно,
можно избежать.
Конечно. Ведь, смотрите, когда начинает что-то умалчивать, это всегда выходит боком. Вопрос
умалчивать
только, каким,
в каком смысле?
Каким боком? А что будет дальше?
Про жизнь, то, что она там сложная, взрослая.
Да. Что она немножечко другая, что нужно уметь отвечать за то, что ты говоришь, за то, что ты делаешь, планировать сам. Не то, что тебе мама с папой напланировали, да, или бабушка с дедушкой, а сам. И совершать шаги и за это отвечать.
С какого момента ребенок должен быть в состоянии сам?
С яслей. Это если утрировать. Вот это «я сам», оно должно быть воспитано с малых лет. Вот если посмотреть на песочницу, как мамы воспитывают детей, ну, гуляют в основном мамы или бабушки, или тети. Что ты не лезь туда? Ай, упадешь. Ой, не вставай в лужу, ты простудишься, да? Ребенок должен наработать свой объем того, что нельзя, то, что можно.
Сам разобраться, в чем
нельзя. Конечно, естественно. Почему нельзя наступать в лужу? Ну, наступи, посмотри, и потом походи. Мокро, сыро,
противно.
Ну, то
есть он потом в подростковом возрасте вступит в эту лужу?
Иносказательно, да. Он построит свою систему доказательств, та, которая будет для него понятна.
И для него получается как бы правильно, да?
Да. Но время-то проходит, понимаете? И у нас сейчас огромное количество людей, которые, в принципе, об этом стараются не думать. Вот я живу, вот все так живут.
Ну, кстати, вот эта формулировка...
Излюбленная позиция женщин, да,
живут.
У нас? Все так живут, да? Ой, ну и я так буду. Вот такие вот терпелки по жизни. А еще есть такое, Бог терпел и нам велел. Вот, значит, так положено, вот так поклодено, значит, мы так и будем. Это абсолютно неправильно. Человек должен отталкиваться от страданий, а жить-то в радости.
Если, допустим, вот в этот период восстановление не произошло, и уже находясь во взрослом возрасте, он понимает, что он не сам, он не самостоятельный, он продолжает обижаться. Вот что делать? И готов ли вообще человек, вы, Евгений, правильно сказали, если кто-то сейчас услышит и узнает себя, он признается в этом?
Никогда. В первый момент нет. Это будет шок такой. О, это ж я.
И не скажет.
Не скажет. Он
и будет
задавать себе вопросы, искать ответы сам, потому что это из разряда стыдно.
А сам он не ошибки. Может справиться, я так понимаю.
А он еще не взрослый.
И тогда получается и признаться не признается, и взрослый не взрослый. И что начнутся? Начнутся истерики какие-то. А ты виноват,
совершенно
да?
Совершенно верно. Всего. Поиск виноватого где-то вовне. Не я виноват, а кто-то другой. Муж, жена, теща, тесть, ну там все родственники, которые приходят на ум, вот все кругом вина, но не я.
А не работает, вот, например, такой вопрос, а какого фига ты вообще выходила тогда за него замуж?
И да, и нет. Видите, как в ответе? Да нет. У нас так часто отвечают. И работает, и не работает. Это и так, и не так. Там немножечко поглубже. Когда поиск виноватого, в ход идут любые средства. «А ты мне испортил всю юность», да, или «молодые годы». Такое бывает, бывает сплошь и рядом.
Это когда люди уже долго прожили. Если вот только год, предположим, встречаются.
«Я не знала, что ты такая сволочь».
Есть такой вариант, да, предположим.
Да.
Еще есть категория людей, которых абсолютно точно можно назвать «она обидчивая». Это есть люди в повседневной жизни, есть люди в коллективе, есть люди в семьях, где угодно. Она обидчивая. А как с этим обидчивым человеком правильно себя вести? Потому что вроде как с одной стороны и не хочется портить отношения, а с другой стороны, ну, когда на тебя постоянно обижаются, да, ну...
Кто это? Кто тут? Обиделась? Ну, иди пообижайся. Понимаете, вот буквально, когда начинают обращать внимание на таких людей, они начинают раскручиваться еще больше и больше. Обида у них начинает выстреливать везде. Это их конек по жизни. Они так себя нашли. Вот как раз тот самый момент взросления был пропущен, а вот такие эмоциональные реакции, что я обижусь, и мне вкусняшку дадут. Я еще раз обижусь, а мне опять вкусняшку дадут. Я так и буду по жизни идти. Вот это модель поведения у них. И просто когда на такого человека не обращаешь внимания, ну, раз обидится, два обидится, потом задумается. Может быть, начнет думать. А что не так? Может, во мне причина все-таки?
А может быть, пойдет туда, где будут реагировать, да, на эту провокацию «я обиделась».
Чаще всего, к сожалению, да. Меняют жизнь, меняют окружение, что вот вновь сесть и квакать, как квакал раньше. Вот находят такое, опять все хорошо, тепло, никто не кусает, квак, и все вокруг прыгают. И все идет по-старому. К сожалению, так чаще происходит.
То есть силы в себе взять и поменять пол своей жизни находятся, а подумать о себе, ну зачем?
А вот считают, что они так о себе и думают, что вот я обижаюсь, потому что вот они все такие. Они все такие, не я.
А считают ли такие люди, что они думают не только о себе, и вообще я думаю о всех окружающих, я вообще думаю о всех своих родных?
Кстати, очень часто тоже встречается вот этот вариант. Я вам тут всем, а вы неблагодарные.
Да, вы такие, значит, непонятно кто. Таких тоже действительно много. И чаще всего они начинают обижаться из-за того, что якобы я о вас думала, а вы обо мне вообще забыли.
Это именно вот от тех же? Вы не послушали моего совета, а я-то ради вас...
Угу. А потом, когда начинаешь разбираться, то оказывается, бог ты мой, лучше бы ты не думал, да, или не думала.
Анатомия ссор.
А мне еще вот такой вопрос, немножечко от обратного. Если у тебя там есть, допустим, близкие твои люди, и они обижаются, что ты, самое банальное, родители обижаются, что приезжаешь не так часто. Они не признаются, что они обижаются, но ты видишь, что обида какая-то есть. Может быть, она такая частичная, и ты себя за это чувствуешь виноватым. Вот это какая ситуация? Как с ней вообще быть?
Это ситуация глупости. Вы описываете эмоциональную реакцию не совсем зрелого человека. Ведь что такое взрослый мужчина и взрослая женщина? Люди, которые умеют принимать решения и за них отвечать. Это касается обоих, и мужчин, и женщин. Вот когда ты умеешь... Ты понимаешь, что обида на пустом месте, ты просто на нее не реагируешь. Или, увидя, ты ее обозначаешь. Оснований нет. Чего пыжиться-то? Зачем? Смысл ноль. Все. И внутри у людей абсолютное спокойствие, потому что они знают свою правоту. Да, они приняли решение, они высказали то, что считали нужным. Не в качестве претензии, а просто объяснили спокойно. Вот пап с мамой. Не боитесь, все хорошо, все замечательно. Я приезжаю ровно так, как могу. Люблю вас ничуть не меньше. Но у меня же своя жизнь, у меня своя семья. Я должен и там, и здесь. Поэтому хотите обижаться, но обижайтесь.
Это получается что? Это родители до сих пор не отпустили своих там 50-летних, 40-летних детей, и поэтому они...
А вы знаете, сколько у нас седовласых мальчиков и девочек бегает? Голова седая, а он все, мальчик такой. Тык-тык-тык-тык-тык.
А может быть, вот им так хорошо? Может быть, вот они такие бегают?
Им-то как раз хорошо. Нет, на самом деле да. Им хорошо, они себя великолепно чувствуют, считают, что они на коне, на драйве и так далее, они себя реализуют. Пусть реализуют. Я говорю за то, что они не успели или пролетели, или вовремя не повзрослели. Ведь точно так же можно быть на драйве, но быть абсолютно взрослым. отвечать и думать.
Нет, здесь не совсем такой вопрос. Им хорошо, вот они бегают, как вы выразились, седовласые на драйве они бегают, а всем, кто их окружает, не очень хорошо. Вот в чем самое это дело, понимаете? Поэтому я говорю, что, может, им-то хорошо, но как с этими людьми жить, тем, кто... Ну, а так сложились обстоятельства. Ну, вот сейчас говорила Оксана о родителях, например. Там, если мужа, жену кто-то разводится, можно как-то, да, договориться вообще разойтись, то куда ты денешься от родителей? А как раз родители могут быть вот такие седовласые на драйве, которые вот все бегают.
И такие ситуации тоже бывают, когда дети повзрослели, а родителей нет. И здесь просто надо объяснять. Вот как детям рассказываешь, точно так же своим родителям. Просто понимать.
То есть надо для себя понять, что родители в какой-то момент времени могут быть моложе тебя в каком-то смысле.
В психологическом возрасте, да, могут быть. Запросто.
А мне другая крайность еще интересна. Есть такие люди, которые не обижаются никогда. Вот даже когда их обидели, им все равно. Вот хоть ты кол на голове чеши, а ему вообще все равно. То это нормально или что у него?
Это уже вообще сродни абсолютной такой...
Безразличия.
Безразличия абсолютного.
О, это не обида. Это не то, что мне не обидно. Это безразличие, это наплевательство, это не учет чужих интересов в принципе, потому что есть я, а все, что остальное, меня не интересует. Это эгоизм банальный. И пребывая в банальном эгоизме, человек чувствует себя просто великолепно. А ему наплевать на чье-то мнение, на какие-то действия, на какие-то устои. Ему так вот хорошо, вот он такой по жизни.
Вы в негативном ключе об этом отзываетесь, а в принципе в наше время очень ценятся люди, которых нельзя назвать обидчивыми. Ну, потому что, видимо, так много людей, которые чуть что обижаются, что когда ты встречаешь человека, который, в общем, воспринимает все более-менее адекватно, чуть ли не безразлично, как Оксана говорит, то, в общем, это может быть и не такой уж и негатив.
Я умышленно описал негодяйский тип. Вот просто человек-негодяй.
Из кино такой.
Да.
Почему же из кино?
Но есть люди, которые действительно не видят оснований для обиды, потому что они понимают, что происходит. Их не так много, их никогда не бывает много в окружении. И такие люди, как правило, вызывают вопрос, нифига себе, как это так?
Но это
ему
вот...
что, вообще все равно? Нет, ему не все равно, он просто понимает, что происходит. Он взрослый.
Но это другое, типа, я говорила именно про первое. То есть ты понимаешь, что ты его даже уже умышленно обидел, а ему вообще, вот ему совсем все равно. И вот вы правильно сказали, первый тип негодяйский, а второй тип, получается, осознанный, просто который, в принципе,
да, рационально. Да, вы знаете, вот этот негодяйский тип, как мы его назвали, да, очень часто инфантильные. Такой маленький негодяйчик, подросток, которому, неважно сколько лет, а он такой вот негодяйчик, инфантильный. Забыл вообще, в принципе, что есть такое понятие взросления. Ему хорошо. Отстаньте, там танчики, шманчики,
гулянки. То есть потому что в любом случае взрослый человек, он скорее будет думать о другом, о своих близких, о ком-то еще, да?
Безусловно, это отличительная черта взрослости. Ты принимаешь решения, ты отвечаешь за них.
И что касается как раз этой ситуации, я сейчас, вдруг мне в голову пришло, что, в принципе, ведь, вы говорите, негодяйчик или человек, который все понимает, ну, в принципе... Если ты для человека не важен, то он на тебя и не обидится. Вот такая у меня логика. Ну, то есть обидеться можно только на того человека, кто для тебя представляет какую-то важность, да, какую-то особенность.
Но не всегда.
Мне сложно обидеться на уборщицу. Не потому что она уборщица, а потому что я, в общем-то, ее не знаю. Если она скажет, ну, что ты здесь хряк ходишь, мешаешь, я только помыла, ну, в общем, не обижусь. Да? Но если мне скажет Оксана, слышишь, ты дурак, я только что тут помыла, а ты сюда приперся, мне будет как-то немного обиднее. Не находите, что есть такая дифференциация?
Не обидится? Но если человек какой-то просто из толпы тебе нахамит так, что ты вроде с одной стороны понимаешь, что ничего, ну, у человека настроение плохое, но внутри-то у тебя все равно не обида, но неприязнь какая-то, какое-то время, возможно.
Но это же не обида, нет? Или вы нас вынуждены рассудить сейчас?
Там другая эмоция, там не обида, там гнев. Мне нахамили, мы не обижаемся, мы не начинаем реветь, меня обидели.
Там первая какой-то эмоция, осадочек остается.
Осадочек остается, а реакция-то первая дать в ответ. Либо рот раззудить, либо плечо. И уже у кого насколько интеллекта хватает, то так себя и ведет. Понимаете? Но это не обида. Это эмоционально другое состояние.
Просто такая эмоциональная реакция, или сдержался, или не сдержался, и дальше пошел.
Совершенно верно.
Обида, мы сейчас к ней вернемся. Обида, о какой ситуации вы говорите?
Только если значимый для тебя человек. Он имеет пересечение по жизни. Родственные, эмоциональные, трудовые, какие угодно. Вы взаимодействуете. Вот на такого человека можно обидеться. Вот эта эмоция обиды может родиться только тогда, когда есть какое-то взаимодействие.
Так она может быть обоснованной все-таки? Или если Оксана на кого-то обиделась, то проблема, в принципе, в Оксане. Даже если я опоздал на запись на полчаса и вообще поступил как свинья и не предупредил.
Вы знаете, обида – это как такая информация. Ее можно использовать. Какой смысл обижаться, если ты знаешь, что происходит? Но... Вот пример, да? Вы опоздали, вы не предупредили. Но если учитывать, что вы такой человек, что вы можете опоздать, вы не пунктуальный, вы не исполнительный, ну, по жизни такой, чего обижаться? Но если с точностью до наоборот и вас нет, здесь не обида, здесь немножко другая эмоция. А где человек? А что с ним не так? Может, какую-то помощь надо оказывать? Почему опоздал?
Но с другой стороны, если Женя опоздает на полчаса, если я даже знаю, что он может опоздать, и вот он такой человек... Ну, вряд ли мне будет все равно. Но в том плане, что я ему выскажу однозначно. Может быть, не в очень хорошем ключе.
А это как ваша игра. Вы играете в игру. И как у вас правила игры прописаны, вы так и будете эмоционально реагировать друг на друга.
Но мы же не можем сами знать, как они у нас прописаны.
Всегда прописаны. Изначально прописывается. Знаешь, как человек реагирует на происходящее вокруг него? На нескольких уровнях. Чаще всего люди не обращают внимания на невербальные. На вербальные все понятно. Я оказал ты-ты-ты-ты-ты, а я оказала ты-ты-ты-ты-ты. Все, все, приняли. Но при этом друг другу поток информации на невербальном языке такой идет, что считывается в подсознании. О, правила игры, понеслась. Так, что у нас написано? А я вот в этот момент заметил такую реакцию. А я вот в этот момент заметил такую. Вот это и есть правило.
Это все
игры.
Подсознательно происходит.
Абсолютно.
Да?
Но не каждый же человек готов в этом ковыряться в своем подсознании и понимать правила игры, если я правильно
понимаю. По
большому
счету нет.
Далеко, мне кажется,
а
не
это всегда
все.
Ведет к конфликту. Незнание правил игры. Ведь
мы с тобой рано или поздно поругаемся, если скажу.
Но я, кстати, очень хорошо, мне кажется, считываю невербально, знаете, издалека видно.
Постулат, он абсолютно верный. Незнание законов не освобождает от ответственности. Это было, есть и будет. В вашем случае здесь не обида. Вы играете в игру. На самом деле мы сейчас погружаемся в мир, мы уже в нем давным-давно, когда цифровое, все кругом цифровое, да, гаджеты.
Кстати, там ничего невербального нет.
Да, в этом-то и проблема. Если мы хотим сделать жизнь близкого человека лучше, интереснее, насыщенней, встречаемся, гаджеты убрали. Абсолютно, совсем. Под стол, в сумку.
То есть вы тоже заметили, ведро. Да, вот такие в любом кафе, в любом ресторане, где юноши с девушкой сидят, будто бы обедают, да, и понятно, что это влюбленная пара, но при этом они оба смотрят в свои телефоны там или планшеты, да?
Это, вот
это сейчас настолько распространено, что даже не знаю, как к нему относиться. Раньше негативно относился, а сейчас, думаю, ну, видимо, так принято.
Ну, у нас со всех сторон, да, толерантным надо быть, толерантным. Нет, если тебе наплевать, то будь толерантным. Не вопрос. Если тебе не наплевать, если для тебя это действительно родной человек, тогда с ним надо говорить.
Ну, просто есть еще другой момент всего этого. Они могут сидеть в кафе, они могут быть парой, да, но у нас такое стремительное время, что если ты что-то пропустил, если какая-то информация прошла мимо тебя, ты не успел, все что угодно. В этот момент мы же не знаем, что происходит у них
это
в телефонах.
Это поведение подростка.
А если
драм-кружок, он... кружок по фото, а еще мне петь охота.
Вот. А если не подростка, если, допустим, у человека бизнес?
Если человек бизнесмен, и он по-взрослому построил, у него четкая иерархия, кто за что отвечает, и он все это дело контролирует.
Я сейчас не хочу как-то...
Делегирование. Вот смотрите, здесь как раз это вопрос, ты умеешь просчитывать то, за что отвечаешь или нет? Ты умеешь распределить обязанности, кто за что будет отвечать, в какое время будет отвечать. Ведь то, что вы пытаетесь сейчас вот преподнесли, да, может быть, они вдвоем, да, пара молодая, но вот у него один одну проблему решает, другой другую проблему решает. Но о чем не пришли в кафе тогда? Зачем?
Есть.
Тогда отложи все в сторону и займись делом.
То есть, короче, или ешь, или разговаривай, или сиди в гаджете, вот так вот.
Совершенно верно. Но опять же, если тебе не все равно... Значит, в сторону гаджета и разговаривать.
А давайте вернемся к теме обиды. Мне не все равно. И мы договорились с Оксаной, что в 13:30 сегодня у нас обед. И Оксана сидит и смотрит в гаджет. А вы говорите, если ты обижаешься, Жень, то это твои проблемы, что ты обижаешься, потому что проблема в тебе. А я такой думаю, подождите, в гаджет смотрит Оксана, а проблемы во мне. понимаете, да, несоответствие, которое возникнет у 95%, кто это послушает.
Нет, а при чем тут во мне? Ну-ка, вспоминай, 2 дня назад мы с тобой о чем разговаривали? Ты что сказала? Да, хорошо, договорились. Тогда убирай гаджет в сторону.
И теперь время обижаться Оксане. Как ты со
Ради
мной
Бога.
Разговариваешь вообще?
Ради
что
Бога.
Ты себе позволяешь?
О, правильно. И пошла ваша игра на полную катушку. Йоу, шашки наголо и поскакали.
Да я не буду обижаться, но это, конечно, неприятно. То есть, если это будет с какой-то претензией...
Ну, это, конечно, будет с претензией.
То, конечно, это будет неприятно. Я не могу сказать, что я прям обижусь. Ну, начну, наверное,
обсуждать. Знаете, как
обсуждать.
Приятно смотреть, как люди ведут диалог между собой. Потрясающе. Поэтому это бесконечная тема, когда...
Да, кстати, вы обижаетесь?
Я, естественно, обижаюсь, потому что я живой человек. И прекрасно понимаю, что происходит. Точно так же, когда мне начинает гореть, что я страха не боюсь. У меня сразу вопрос, так, это что у меня передо мной, кто?
Ну,
абсолютно
или врет.
Глупый, или абсолютно заблуждающийся. Может быть, шизофреник. Это третий такой вариант. То есть это нормальные эмоциональные реакции. Вопрос, им поддаваться или нет.
Если это нормальная эмоциональная реакция, допустим, я обиделась на какую-то ситуацию, которая действительно что-то с собой подозревала, что я должна была обидеться, по большому счету, это нормально. Что мне делать дальше? Ходить дуться. Сразу же я не смогу пойти на переговор, но это как-то странно. Я обиделась, и такая сразу, ой, давай поговорим. Ну, эмоции-то какие-то проживаешь. Что в этом случае делать, как себя вести?
Вот вы произнесли правильную фразу. Эмоции переживают. Эмоции – это враг принятия решения. Точка. Человек должен прожить с этими эмоциями. Он должен их правильно распределить. Он их должен правильно ранжировать, чтобы он мог говорить. Когда эмоции остывают, мозг начинает работать. И вот когда уже эмоции остыли, тогда уже подходите и... Так, ну, давай-ка сядем за стол переговоров и поговорим. Темы.
Тын-тын-тын-тын-тын. И тут
потому
вопрос,
что мозг в состоянии работать. Да.
Второй человек разговаривает с тобой.
Но, по крайней мере, оппонент уже будет четко понимать. Ему дан сигнал. Что-то было не то. Я забыл 100 лет, что там было, как я тебя обидел, за что я тебя обидел. Но осадочек-то останется, и он начнет все равно думать. Эмоция, мысль, эмоция. В следующий раз с ним уже можно будет сесть за стол и поговорить. Но когда человек поддается вот этой эмоциональной реакции, он загоняет себя просто в угол. Зачем? В углу неинтересно. В углу тесно. Одно и то же. Надо развернуться в другую сторону. Дать возможности эмоциям успокоиться, чтобы мозг заработал. А что не так? А почему я так сильно обиделся? Чего меня так взбесило? И по полочкам раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Нет людей, которые не обижаются. Есть люди, которые понимают, что происходит. Не сразу иногда. В конце концов приходит осознание, что, в общем-то, зря обижался-то. Зря.
Оксан, я надеюсь, что теперь ты на меня не обижаешься. Мне кажется, все стало гораздо понятнее.
Ты знаешь, Жень, мне правда стало легче. Гораздо. Я понимаю, что я зря обижалась. Я хочу научиться раскладывать все по полочкам, учиться контролировать свои эмоции. И раньше мне казалось, что для женщины это вообще что-то невообразимое, что это невозможно. Но оказалось, что это не так. Но мне нужна будет твоя помощь. Ты же мне поможешь.
Слушай, я, конечно, тебе помогу. Потому что вот с такой тобой гораздо приятнее общаться. Даже дело не в том, что приятнее общаться. Потому что с такой тобой хочется... Вообще измениться. Хочется о тебе заботиться, хочется тебя выслушивать, обращать, как ты говоришь, внимание на твои проблемы.
Ты знаешь, сейчас так приятно стало. Вот спасибо тебе большое за это. Как же важно научиться понимать, что происходит на самом деле. А понять это нам помог врач-психотерапевт Алексей Владимирович Каратам.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Инстаграм sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.